Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божьего или же место Священного Писания, которое является вводным в наше наследие во Христе Иисусе, Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, это послание направлено к ученикам. А ученик, как мы знаем, во-первых, это высочайшее достоинство и высочайший ранг, которым обладает непосредственно сам Сын Божий Иисус Христос. Исаия 54:5 говорится: «Каждое утро Он пробуждает ухо мое, речь идет о Христе, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». Во-вторых, ученик, согласно Писанию, это величайшая добродетель, под которой вообще строятся все остальные добродетели. В-третьих, это условие, на основании которого человек призван входить в Царство Божие, которое является наследием Сына Божьего. В-четвертых, ученик – это выражение подлинного смирения, которое вызывает и обращает благоволение Бога на человека и свидетельствует о причастности данного человека к Богу. Итак, чтобы нам, как причастникам, а следовательно, как ученикам тела Христова, разделить с Ним наследие данных Ему Богом обетований, заключенных в законе, пророках и псалмах, мы продолжим исследование одного из поистине молитвенных шедевров, содержащихся в 143-м псалме Давида. Потому что наследовать мы можем вот это наследие только через изучение и исследование Писаний. Учитывая, что по проведению Святого Духа каждая молитвенная песнь Давида, а также и других библейских авторов, это на самом деле инструкция к определенной ситуации или же своеобразный талон, по которому нам следует выстраивать свои молитвы и сверять свои отношения с Богом в аналогичной ситуации. Так, например, данная молитва – это ответная реакция Давида на враждебное к нему отношение иноплеменников, которые для оправдания к нему своей вражды распространяли о его нравственном облике ложь, как некую только им одну известную правду. И как мы уже отметили, состоит данное ходатайство в последовательности или же в порядке четырех строго регламентированных частей, которые ни в коем случае нельзя поменять местами, так как это явилось бы нарушением регламентов поклонения Богу. В определенном формате мы уже рассмотрели первые две части этого ходатайства и остановились на изучении третьей. Итак, в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек призван входить в присутствие Божие. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги и с какой стратегией Бога ему необходимо сработать, чтобы быть избавленным от их вероломной лжи, облеченной в правду. И в четвертой части Давид высвободил одно из сильнейших и прекраснейших благословений, которое сохраняется в сокровищницах Бога для искупленного им народа. Итак, третья часть этой песни, которая относится к тому, что Давид раскрывает перед Богом, кем являются враги и какую стратегию Бога он собирается предпринять, сработая с Богом для низложения этих врагов. «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых десница – десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире, воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, то есть греховное, и которых десница, то есть правда, правда лжи, то есть ложь». Итак, исходя из притч Христа, который является корнем и потомком Давида, на котором, как и на Христе притыкается и соблазняется достаточно большое количество христиан, предназначенных к погибели, хотя и называются христианами. Иноплеменники – это солома, через которую в свое время протекало жизненное помазание колосу пшеницы, или же другая категория, которая находится среди всех христиан во всех молитвенных домах плевелы, растущие на одном поле с пшеницей. И та, и другая категория, по словам Христа, это никто иные, как дети дьявола, почитающие, однако, себя детьми Божьими, которые ранее действительно были таковыми, но в силу добровольного выбора в реализации своих плотских наклонностей утратили как свое призвание, так и свое место в теле Христовом. И таким образом они сами обратили себя в нечестивых, сохраняя при этом внешнюю форму благочестия. И чтобы расстроить замыслы иноплеменников, в которых они приписывают нам свои низменные пороки, обращая правду в ложь, а ложь в правду, мы обратились к стратегии, примененной Давидом данной молитвы в пяти составляющих. В определенном формате и в соответствии меры нашей веры мы уже рассмотрели четыре составляющие и становились на пятой. «Пусти стрелы твои и расстрой их». Ранее мы уже делали ударение на том, что стратегия стрел Божьих, как и вообще стратегия всех вот этих пяти факторов, расстраивающая замыслы иноплеменников, состоит в нашей соработе с учением благословения и проклятия, выраженном в способности творить правду в деяниях правосудия. И для этой цели мы стали рассматривать характеристики, присущие стрелам Божиим, призвание стрел Божьих в отношениях Бога с человеком и человека с Богом, условия, необходимые для соработы со стрелами Бога и результаты, которые последуют от соработы со стрелами Бога. В формате этих вопросов мы уже рассмотрели ряд имеющихся образов в Писании, а их предостаточно, и обратились к следующему, в котором соработа со стрелами Бога представлена в стратегии, заключенной в тени руки Божией, а также в его славном колчане, в котором он хранит свои стрелы. Исаия 49:1-3. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей называл имя мое, и соделал уста мои, как острый меч». Когда вы слышите это слово, применяйте его к себе, что это Бог в данном случае говорит прямо сейчас к вам, ко мне. «Тенью руки своей покрывал меня и соделал меня стрелою изостренною. В колчане своем хранил меня и сказал мне: ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». Исходя из смысла заключенного в данном иносказании, мы выделили пять аспектов, хотя их здесь гораздо больше. Это откровение Бога, связанное с нашим призванием или с нашим новым именем, которое мы получаем от утробы матери, то есть в церкви. Во-вторых, это соработа с Богом в соделывании своего языка в оружие острого меча Господня. В-третьих, это соработа с Богом в покрытии самого себя под кров тени руки Божией. В-четвертых, это соработа с Богом в соделывании своего языка в оружие стрелы изостренной. И в-четвертых, это соработа с Богом в хранении самого себя в его славном колчане. Мы уже касались двух аспектов и остановились на рассматривании третьего. Это покров или убежище, состоящее в тени, падающей от руки Божией. Учитывая при этом, что тень руки Божией – это некое иносказание, определяющее некий формат отношений Бога с человеком и человека с Богом, мы решили рассмотреть четыре извечные вопроса. Это смысл, содержащийся в тени руки Божией, назначение тени руки Божией в отношениях с Богом, цена за право находиться под тенью руки Божией и результаты от нахождения под кровом тени руки Божией. Итак, вопрос первый. Что Писание подразумевает под иносказанием тени вообще и, в частности, тени, падающей от руки Божией? Мы пришли к выводу, что на самом деле в Писании существует два рода тени, которые противостоят друг другу и противоборствуют друг другу. Это тень жизни и тень смерти. Одна падает от руки Божией, другая – от руки дьявола. Каждая из этих теней, во-первых, обладает своей собственной силой и своей собственной территорией. И в зависимости от обстоятельств выражает себя в различных видах и в различных именах. И, во-вторых, каждая из этих теней для своего влияния на землю призвана делегировать свою власть человеку, чтобы он мог представлять ее интересы. Так как, согласно изначальному божественному предопределению, человек сотворен суверенным, в силу чего без его добровольного сотрудничества не может проявлять свое влияние на землю ни тень руки Божией, ни тень руки дьявола. Но так как таким делегированным представительством обладает и Бог, и дьявол, то есть и Бог находит себе людей, которые будут представлять его тень, и дьявол находит этих людей, притом все они находят эту тень на территории церкви, то все люди, независимо от того, насколько они это осознают, находятся либо под покровом тени жизни, либо под покровом тени смерти. И тот род тени, под которой человек находится, определяет как род его рабства или его зависимости, так и род его божества или предмет его поклонения. А следовательно, либо такой человек является рабом греха, за которым неминуемо и однозначно последует окончательный разрыв с Богом, а также смерть, то есть вторая смерть, вечная. Либо, напротив, он является рабом праведности, за которым последуют непостижимые для нашего разума правовые и восхитительные отношения с Богом и жизнь вечная, наполненная радостью, энергией, смыслом, которую никто, ничто никогда не сможет уже помрачить. В Писании нахождение под тенью указывает на некую зависимость и принадлежность человека к данной тени, а также на некое состояние и атмосферу, которую создает данная тень и которая становится состоянием данного человека, его качеством. Так, например, рука Божия определяет характер, атмосферу и специфику тени, падающей от руки Божией, в то время как рука дьявола определяет характер, атмосферу и специфику тени дьявола, то есть которая падает от его руки. Поэтому какой будет рука, такой будет и тень, падающая от этой руки. Далее мы отметили, что как одна, так и другая тень поставлены Богом в зависимость от посредников, которые могли бы быть носителями и представителями интересов данной тени. А посему, чтобы определить свойства тени, нам необходимо было определить свойства предмета, от которого падает эта тень, а в данном случае мы стали определять свойства руки Божией. А следовательно, как мы уже установили, что тень, которая падает от руки Божией, это на самом деле изреченное слово Бога, которым покрывается и облачается как в одежды, как в ризы, как в хитон сам Бог, и от которого ставит себя в зависимость сам Бог. Это изреченное слово Бога. Во-вторых, тень руки Божией состоит из, как мы с вами говорили, из различных имен Бога, и в зависимости от обстоятельств проявляет себя в качестве того имени, в котором нуждается находящийся под ее кровом человек. Когда человек находится под тенью руки Божией, то именно то обстоятельство, в котором будет находиться человек или нуждаться человек, эта тень образуется или преобразуется в то имя. Далее тень руки Божией – это делегированное владычество всех имен Бога, явленное в руке Сына Божьего Иисуса Христа. То есть эта тень в первую очередь проявляется через делегированное владычество Сына Божьего, через Его руку. И это находит отражение в Писании во многих местах. Далее тень руки Божией – это великий свет Востока, представляющий Царство Небесное, сидящим в стране и тени смертной. Далее тень руки Божией представляет Христа и Его служение как первосвященника и ходатая Нового Завета. Тень руки Божией – это гарантия Бога, что однажды всякое Его даяние, добрый дар совершенный в свое время исполнится. Тень руки Божией – это покров, которым Бог охраняет нас от скорби, окружает нас радостями избавления. Я просто даю определения, которых мы уже касались. Тень руки Божией – это облако, покрывающее находящихся в границах горы Сиона от зноя днем и светящее в ночи над всяким местом горы Сиона. То есть, так говорит Писание, что эта тень распростирается на гору Сион и на все место горы Сиона. Далее тень руки Божией служит знамением времени, указующим на наступление суда Божьего над Домом Божиим. Далее тень руки Божией выражает и проявляет себя для находящихся под ней в руке крепкой и высокой. Затем она выражает и проявляет себя для находящихся под нею в руке могущественной. Затем тень руки Божией выражает и проявляет себя для находящихся под нею в руке сильной, в лице Святого Духа. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Далее тень руки Божией выражает и проявляет себя для находящихся под нею в руке пастуха овец. И сейчас мы обратимся к такой тени руки Божией, которая выражает и проявляет себя для находящихся под нею, в руке истребляющей одних и одновременно насаждающей на место их других. Псалом 43. «Ты рукою Твоею истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их». Я хочу обратить наше внимание на то, что когда Бог кого-то искореняет, Он одновременно в это время кого-то насаждает. Или когда Он что-то искореняет, Он искореняет с одной целью, чтобы туда что-то насадить. В противном случае, зачем Ему искоренять и оставлять это место просто так, пустым, незанятым? У Бога всегда есть цель. Если Он искореняет какого-то человека со своего места, потому что этот человек не отвечает его требованиям, то обязательно Бог туда кого-то одновременно будет насаждать. Вот смотрите, пример. 1 Царств 13, 13, 14. Таких примеров много. «И сказал Самуил Саулу, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда». Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». То есть с этого времени он не искоренил его тот час, а сказал, что «я это сделаю». И когда Бог сказал, что «я это сделаю», что «я тебя уберу с царства», в это время сразу же Бог стал искать другого царя. Если бы он в этот день убрал бы Саула, то он в этот день поставил бы Давида. Но он взял и распространил, растянул это во времени. Таким образом, он дал Саулу возможность покаяться. Если бы он хотел его уничтожить сразу, ему ничего не мешало бы. Но Бог продолжал миловать, то есть милующая рука Божия предупреждает, что если ты не покаешься, ты погибнешь. У человека есть возможность покаяться после этого. Но, как ни странно, очень редко бывает, что люди после этого каются. Бывает, что каются. И мы видим это из Писания, из практики. Но очень редко. Как правило, после этого они еще более ожесточают свою выю и уходят во мрак. Чтобы подтвердить эту мысль, я приведу место Писания Римлянам 9:22-24. Что Бог одновременно, когда исторгает одних, других насаждает. Когда наказывает других, одних других награждает. Или, защищая одних, уничтожает других. Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели. Зачем Он щадит сосуды гнева, готовые к погибели? Смотрите, зачем. «Дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников». Мы знаем, что сосуды гнева находятся среди, тогда они находились среди Израиля, сегодня они находятся среди всех так называемых конфессий христианских. Все те, которые именуют себя христианами, создают христианские движения, там есть сосуды милосердия и сосуды гнева. Одни находятся под тенью руки Божией, другие под тенью руки дьявола. И интересно, что те, которые находятся под тенью руки дьявола, они считают, что люди, находящиеся под тенью руки Божией, находятся под тенью руки дьявола, а себя считают под тенью руки Божией. Они не полагают, что они находятся под тенью руки дьявола. И это мы видим из слов Христа, который говорит в притче, когда Он придет судить свой народ, свой дом, и придет в свой дом, то они кинутся к Нему: «Мы тебя так давно ждали!» А Он им скажет: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». «Да как же ты нас не знал?» Ты же учил нас на наших улицах. Мы же Твоим именем бесов изгоняли, и чудеса многие творили. И как мы с вами говорили, Он скажет: отойдите от меня, делающий беззаконие, я никогда не знал вас. Потому что Он никогда не учил на улицах. Он всегда учил на одной улице. Мы знаем эту улицу, она посреди Иерусалима. Когда Бог дает помазанника или посылает посланника, Он не посылает их много для церкви. Он посылает одного. А потом от Его Духа берет и дает на других. И, конечно же, находящийся под тенью руки дьявола приходит бешенство. Что? Это Моисей? Это что это такое? Но, тем не менее, это по Писанию. Бог – глава, Он не может создавать многоголовое чудовище. Каждая поместная церковь – это в миниатюре не многоголовое чудовище, а имеет одну голову, как прообраз Христа. И затем, как вот от Моисея Он берет и дает другим. Ведь Христос дал Своим ученикам власть изгонять бесов и исцелять, и они это делали. Он также от Моисея взял дух, который был на нем, и перенес его на 70 старейшин, которые стали пророчествовать. И на них почивала та же сила, и Моисею было легче нести, потому что теперь они несли тяжесть ответственности за народ. Однако, если бы вдруг им вдруг в голову пришло: «О, это я такой исключительный!» То есть, когда люди начинают так делать, они попадают под руку дьявола, они не хотят признавать, что они находятся под сенью, что сень Божьей руки всегда делегированная сень. Ты не можешь напрямую быть под ней. Притом всегда более безопаснее находиться под сенью делегированной руки. Потому что чем ты ближе к Богу, тем твоя ошибка опасней. Ошибка моего помощника и моя ошибка одна и та же. Мне послужит смертью, а ему нет. Это всегда нужно помнить. Когда сыновья Аарона вошли и совершили одну ошибку, они умерли сразу. А те, которые совершали ошибки тут, у них был посредник, который мог молиться за них. Они приходили к этим сыновьям и говорили: согрешили мы перед Господом, потому что Бог не мог напрямую выходить. Бог так сделал такую шалонированную защиту для своего народа. Он одних возвышает, окружает их охраной особой, особым помазанием. И они будут приходить пред Ним, они должны быть очень осторожными. А другие, когда согрешают, Он не может сразу их наказать. Он сказал Аарону: все недостатки сынов Израилевых в приношениях понесешь ты и дом отца твоего. Я с тебя буду спрашивать. И так как он сам этого не делает, он может быть посредником. Он приходит и просит за них, и Бог прощает, так как он представитель. Но люди, находящиеся под тенью руки дьявола, не хотят этого. Они хотят напрямую отвечать. То есть это мания величия, такая тенденция отвержения, непризнания божественного порядка. И вот здесь мы видим, что Бог, когда желает показать гнев, чтобы явить могущество свое, то практически многие сосуды гнева готовы для того, чтобы их истребить. Но Бог щадит их с одной целью, так как сосуды милосердия не созрели для того, чтобы обогатить их. Они должны созреть в определенном виде страдания, они должны показать, что они могут противостоять, не вынашивать ненависти, но представлять интерес Божий. Когда вы находитесь в Божьем интересе, у вас будет Божья ненависть. Это два разных вида ненависти к беззаконию и к беззаконникам. Бог не только ненавидит беззаконие, Он ненавидит и беззаконников. И Он, когда что-то делает Бог, Он всегда радуется. Когда Он милует детей Своих, Он радуется. И когда Он наказывает врагов Своих, Он радуется, потому что все, что Он делает справедливо. А когда Он делает справедливо, Он радуется. Человек же думает: о, как можно радоваться, наказывая. Бог радуется. Он говорит израильскому народу, если вы не будете соблюдать заповедей моих, которые я дал вам, то точно так, как я радовался, когда я благотворил вам, и когда вы исполняли мои заповеди, точно так буду радоваться, когда буду уничтожать вас. То есть Бог справедлив, Он радуется, когда торжествует Его суд, Его истина, Его правда. И поэтому немыслимо находиться в учении благословения и называть его учением благословения без тождества проклятия, которое присуще ему. Это неделимый плод, это одно, его нельзя делить. Хотя это два учения, благословение и проклятие, но они составляют единение. Когда 12 колен стояли у подошвы горы Горизим и Гевал, 6 колен стали у одной горы, 6 колен у другой, по откровению Бога. И с одной горы Гевал произносились проклятия в случае, если вы нарушите эту заповедь, и проклят будет тогда весь народ. И весь народ, стоящий здесь у горы, 6 колен, и те, которые стояли там, все говорили 12 колен аминь. Когда произносились благословения с горы Горизим, весь народ на каждое благословение говорил аминь, как стоящий у горы Гевал, у подошвы, так и стоящий у горы Горизим. Все 12 колен. Бог хотел показать целостность своего суда. Суд Божий не будет торжествовать. Судите судом справедливым. Когда Писание говорит, не судите, да не судимы будете, то там речь идет в виду, не судите тех, кто не находится под вашей ответственностью. Раз. А если судите тех, кто находится уже под вашей ответственностью, судите судом справедливым, моим судом, судом правды. Возьмите на мои весы и проверьте по моим весам, в первую очередь, самих себя. То есть вот о чем речь идет. И поэтому здесь тень руки Божией как раз и выражает себя как истребляющая и как насаждающая одновременно. Далее давайте посмотрим. Тень руки Божией в зависимости от настроения Бога, то есть его настроение происходит от того, как мы себя ведем. Если мы поклоняемся Ему, исполняем Его заповеди, то Его одно настроение. Если мы нарушаем Его заповеди, то Его настроение меняется. Чтобы мы поняли, от чего зависит настроение Бога. Оно зависит от нашего отношения к Его Слову. Если мы пренебрегаем Его Словом, то Его настроение меняется. И тогда тень эта будет измененной. И находящийся под этой тенью почувствует этот настрой Бога или настроение Бога. Поэтому тень руки Божией в зависимости от настроения Бога может проявлять себя для человека, находящегося под нею, в руке тяготеющей, исполняющей человека негодованием Божиим. Иеремия 15:17. «Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился». Под тяготеющую на мне рукою Твоею я сидел одиноко, ибо Ты исполнил меня негодование. Посмотрите. Это говорит о том, что пророк Иеремия находился под тенью руки Божией. Если здесь говорится, что он находился под тяготеющей рукою, иногда она будет легкая, иногда она будет тяжелая, негодование. Это тяжесть, которая ляжет, обоймет христианина, и он не сможет просто так спокойно сидеть, он не сможет в это время радоваться и смеяться, потому что Бог не смеется, Бог не радуется в это время. У Бога негодование, и человек будет исполнить негодование. Помните, как народ стоял и плакал, когда человек грешил, Израиль грешил, священники плачут, все плачут. И тогда Финеас, сын Аарона, исполненный негодования, там написано, по ревности Божией взял копье, вошел в спальню этого иудейского князя, который вел княгиню языческую к себе, и при всех в шатре своем совокуплялся с ней, и он пригвоздил их обоих. И моментально тяготеющая рука Бога, настроение тени сменилось. Бог успокоился сразу. И он говорит, за то, что он возревновал по мне среди собрания, я даю ему вечный завет мира. То есть Бог успокаивается, Бог не будет спокоен до тех пор, пока нечестивые благоденствуют и ходят по земле спокойно. И под именем нечестивы могут быть только те, которые ранее были святыми. Мир нельзя называть нечестивым, они вообще для Бога как бы не существуют. Ведь сатане не важно заскочить в какого-то неверующего человека, нерожденного от Бога. Заскочив туда, он не может считать себя Богом. Да, он заскакивает туда, так как некуда заскакивать. Но он не может себя считать Богом, а у него амбиции Бога, быть Богом. А чтобы быть Богом, надо в Дом Божий зайти. А Домом Божьим являются только люди, рожденные от Бога. Только люди, рожденные от Бога. И поэтому только люди, рожденные от Бога, ранее рожденные от Бога, могут стать нечестивыми. Они были Домом Божьим, а теперь стали Домом Вельзевула. Они допустили туда идолов и так далее. И поэтому здесь четко говорится, каким настроением и тяжестью обладает тень, падающая от руки Божией, точно таким же настроением будет исполнен тот, кто находится под этой тенью. И в данном случае мы видим, речь идет о такой тени руки Божией, которая облекает человека полномочием Божьего суда. Если у тебя есть негодование Божие, то ты уже облечен, то есть полномочием Божьего суда. 2 Коринфянам 7:11. «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы оказали себя чистыми, показали себя чистыми в этом деле». Речь идет о человеке, который взял себе жену отца своего. То есть отец живой, он соблазнил жену отца и женился на ней. Ну что, если полюбила? Что, если полюбил? И отбил у отца жену, сын. И это произошло в церкви. Когда Павел узнал об этом, он пришел в негодование. Он написал целое послание, и в этом послании написал определенную главу, где он сказал, что независимо от того, как они будут, он этого человека отлучает от церкви и отдает его в руки сатаны. Вознемождение его плоть. И когда церковь узнала об этом и поняла, на них тоже вот эта тень легла. Обратите внимание. Вот то, что было на Павле, моментально перешло на церковь. И церковь моментально отлучила все, убрали этого человека. И, конечно, прошло немного времени. Мы видим уже в другом послании. Апостол Павел пишет об этом человеке, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Примите этого человека, потому что я его готов принять, и вы примите. Обратите внимание, также после Павла, когда Павел тень вот этой Божьей руки, когда человек покаялся, настроение Бога сменилось. Когда он покаялся, оставил жену своего отца, пошел к отцу, попросил прощения, то Бог моментально сменил гнев на милость. И это стало видно по апостолу и по всей церкви. И он говорит, здесь он пишет, смотрите, что вы произвели, тяготение. Дальше они, разумеется, примут его. Оказывается, когда человека отлучают, это милость Божия, которая может дать это шанс сохранить, это наказание. Некоторые возмущаются, ой, что это такое? Если этого не произойдет, вы пойдете прямо в гиену огненную. Если вас за грех не отлучают, это опасно. Если вы находитесь в грехе, легализировали грех. Я не говорю о грехе, с которым человек борется. И Писание не говорит о грехе, с которым борется. Когда человек находится в борьбе с грехом, за такие грехи не отлучают. Потому что человек не легализирует его. Он борется с ним. Он падает, в него встает, кричит и снова идет к Богу. Как написано, праведник 7 раз упадет, но встанет. Но когда человек легализирует грех, когда ко мне приходит и говорит, я опять выпил или выпила, и я вижу слезы, я вижу страдания, я молюсь за них. Но если ко мне придет человек и скажет, а я не считаю, что это грех, я его сразу отлучу, объявлю отлученным, потому что он легализировал алкоголь и не считает его больше за грех. Но если он считает за грех, падает, встает, я буду бороться вместе с ним. и буду молить Бога о том, чтобы Бог простил его, и Бог будет прощать его. И так нужно поступать, чтобы мы поняли, что тень руки Божией меняется в зависимости от нашего отношения к Его заповедям. Далее тень руки Божией выражает и проявляет себя для находящейся под нею убежищем чести. В то время как тем, кто избрал для себя убежищем тень Египта, то есть эта тень Египта всегда под ней просматривается человеческая, душевная, когда человек идет под тень своей души, собственной души. Каждый человек имеет свой собственный Египет, это его нераспятая душа. И когда человек туда идет, она будет служить ему убежищем бесчестия или под тень вообще душевного какого-либо служения. Исаия 32, 3. «Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом и убежище под тенью Египта бесчестием». Итак, мы видим, если тень Египта бесчестие, то тень под рукою Божию честь. Вы знаете, это место Священного Писания в свое время относили к людям, которые, или к церквам, и к пасторам, которые были зарегистрированы властями в Советском Союзе. И те, кто зарегистрировался, говорили: «Вы пошли под тень Египта, мы с вами не можем приветствоваться». На самом деле, я иногда этим людям говорил: «У тебя паспорт есть?» Он говорит: «Да». «И там приписка есть?» Говорю: «Да, но ты зарегистрирован. Посмотри, у тебя есть паспорт. А если у тебя есть права, у тебя еще есть пропуск куда-то на работу, ты посмотри, ты уже трижды зарегистрирован. Тогда ты тоже под тенью Египта находишься. Почему вы считаете обыкновенную регистрацию, если регистрируют, что вы собираетесь вот здесь, на этом месте? Почему вы это считаете грехом? Это не грех. Под тенью Египта – это когда человек находится в зависимости от своих душевных амбиций или от душевных амбиций другого. Это когда выбирают учителей по своему слуху, которые бы льстили их слуху по своему желанию, потому что истина очень острая, и надо платить цену. Вот это находиться под тенью Египта. Я прочту другое место Писания, Иеремия 17:5. Так говорит Господь: «Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа». То есть здесь имеется в виду, когда человек надеется на самого себя. Интересно, что люди всегда это относят к кому-то другому. Они говорят, допустим, когда видят, что члены церкви любят своего пастора, они говорят: «О, с вами что-то не в порядке, вы надеетесь на человека». Скажите этому человеку: «А ты сейчас на кого надеешься? На тебя надо надеяться? Тебя Бог не посылал для этой церкви. Почему на тебя должны надеяться? Бог послал этого человека в эту церковь, чтобы люди могли надеяться на Бога и благодарили Бога за этого человека». То есть вот всегда вот такую ложь дьявол представляет: «О, вы надеетесь на человека». Здесь имеется в виду, они же не делают плоть этого человека опорою. Они делают Бога своей опорою. Они же не на человека надеются, этот человек не Бог. Это всего лишь навсего сосуд Божий, который исполняет определенную Божью роль. Вот и все. Но есть люди, которые надеются на себя, на свой ум. Есть другие места Писания, которые идентичны. «Так как ты свой ум ставишь выше моего ума» или «на уровень моего ума», «то я низведу тебя в смерть, умрешь с необрезанными». Когда мы своим умом пытаемся понять, что же это такое, как это понимать, а может вот так, а может вот такая версия, а может вот такая будет. То есть, и главное правильно эту версию изложить, и все, и вы богослов. Только правильно умейте излагать версию. У них есть специальный канон, как излагается версия. И версия – это не значит, что это правильно. Но если вы ее правильно излагаете, то есть по канону, все нормально. А это ненормально. Истина существует одна. И поэтому когда человек надеется на свою плоть, имеется в виду на свой ум, на свой разум, а не на Бога в смирении и ждет откровения в своем сердце, то он надеется на человека. Или, как здесь написано, идет, чтобы подкрепить себя в Египет. И он говорит, это убежище будет для вас бесчестием, убежищем бесчестия. А вот когда вы будете находиться под тенью руки Божией, это принесет вам честь. Далее тень руки Божией определяется границами изреченного Богом слова. И в частности, земли обетованной, назначенной и укрепленной Его словом для Израиля. Давайте прочтем такое место. 2 Паралипоменон, 33 глава, 8 стих. «И не дам вам впредь выступить ноге Израиля из земли сей, которую я укрепил за отцами их, если при условии, если только не будут стараться исполнять все, что я заповедую им по всему закону и уставам и повелениям, данным рукою Моисея». Мы видим из этого стиха, что Бог несет ответственность только за те слова, которые являются Его волей и Его обетованиями. То есть, Иеремия 1:12 говорится, «Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Я не бодрствую над словами людей и над словами их желаний. Если эти люди выражают мои слова, и мои слова становятся их желаниями, я бодрствую над этими словами, чтобы они исполнились». Бог сказал, «Мои очи постоянно на вот эту землю, границами». Посмотрите, Бог определил границы своей тени. Моими границами является земля, вот эта обетованная земля. И поэтому, если вы будете стараться исполнять заповеди мои, я не дам вам выступить из этой земли. Потому что как только вы выступите из этой земли, вы погибнете. Вот смотрите, во время путешествия Израиля по пустыне тень руки Божией, которая выражалась днем в облаке, которая от зноя их сохраняла, а ночью в огне, которая освещала путь и согревала, потому что ночь была холодная, а день был жарким. И вот это облако распространялось только на определенную часть пустыни, оно не охватывало всю пустыню. Израиль не мог гулять туда или сюда. Они должны быть строго находиться в границах этой тени, оказывается. И когда во время движения тени, тень все время двигалась, она могла стоять год, два, три, они должны были стоять. Если тень двигается и днем, и ночью подряд, бывало, что тень двигалась три дня подряд, и ночь, и день. И Израиль обязан, чтобы не оказаться вне тени Божьей, он обязан был три дня, ночью и днем быть в этой тени, в границах этой тени. Потому что как только они выпадали из этой тени, они погибали. Там все время караулили, сатана караулил их. За ними шли разные террористические племена, народы, которые хотели теракт совершить. И дьявол знал, что он может совершить теракт только тогда, когда они окажутся вне границ этой тени. Там они были, как говорится, неуязвимыми или непотопляемыми, если говорить на океане о судне. Но когда они выходили из-под тени, Израиль уходил, кто-то отставал, Амалик нападал и убивал их. Да, это Богу не нравилось, потому что они не из-за греха некоторые это делали. Оказывается, можно выйти из-под тени из-за слабости. Они уставали, были слабыми и немощными. И Богу было жалко немощных, но тем не менее Он хотел, чтобы сильные помогали немощным и показывал, что у вас есть все для того, чтобы быть сильными. Если вы будете утром рано вставать и собирать мой хлеб, вы не будете немощными. Если вы будете все правильно выполнять, вы будете сильными. Немощь приходит от недостатка исполнения. И когда люди уходили из-под этой тени, из-под границ этой тени, они погибали. Поэтому здесь имеется в виду земля обетованная, и под ней подразумевается территория церкви. Мы с вами часто говорим, что территория церкви на земле – это и есть границы Царства Небесного, или она представляет Царство Небесное на земле. Это консульство, посольство Царства Небесного на земле в лице невесты Агнца. И поэтому, если туда человек попадает, то он находится в защите, под защитой Бога. Далее, тень руки Божией выражает и проявляет себя для находящихся под нею рукою священного хлеба. Когда нужно есть, когда голод, когда нечего есть, когда приходит экономический кризис, когда беда, когда нужно жить для нашего духа и для нашего тела. 1 Царств 21:4, я прочту это место Писания, потом поговорим о нем. «И отвечал священник Давиду, говоря, нет у меня под рукою простого хлеба, а есть хлеб священный, если только люди твои воздержались от женщин». Давид сказал, никто из нас не прикасался к женщинам. И тогда священник Авиафар сказал, тогда можно. То есть, это единственный случай во всей Библии. Хлебы священные, хлебы предложения, которые лежали на золотом столе, предложенные для Бога, священный хлеб, опреснок, 12 хлебов, их могли есть только священники и их семьи. Даже левиты не все могли есть, а только из племени Ааронова, только племя Ааронова из левитского. Левитов было много, но есть этот хлеб могли даже не все левиты, а только священники и их семьи. Каким же образом Давид из колена Иудина и люди, которые окружали его с разных колен, могли стать священниками? Священник – это пророк был Божий одновременно. Бог разговаривал со священниками. Мы с вами говорили, храм был прообразный, но присутствие Бога буквальное. Буквальное. И когда они туда входили, они могли спрашивать, и Бог отвечал им. Он сказал, ты будешь заходить, ты будешь спрашивать, и здесь я буду разговаривать, здесь я буду открываться тебе. И поэтому туда входили, говорили, Бог отвечал. Мы видим, он сказал Давиду, если ваши люди и ты не касались женщин, можно. Благодаря вкушению священного хлеба, взятого с золотого стола хлебопредложений, Давид и его люди приобщились к жребию священников. Вы знаете, что Иисус воссиял из колена Иудина, как и Давид? Что Иисус – корень и потомок Давида? Что Иисус воссиял и стал первосвященником не по чину Левия, а по чину Мелхиседека? И всех тех, кто окружал Иисуса, Он сделал священниками. Петр говорит, разве вы не знаете, что вы царственное священство? Народ святой, люди взяты его дел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас и смыть чудный свой свет. Здесь прообраз того, как Давид приобщается к Мелхиседеку. Он становится священником не по чину Левия, а по чину Мелхиседека. По чину Левия он не мог быть священником, только по чину Мелхиседека. То есть это нечто новое. Здесь говорится сразу о Новом Завете. То есть говорится, что Христос становится хлебом. Тень Божия падает, и когда нам нужен священный хлеб, чтобы стать священниками, нам нужно вкушать священный хлеб. Давайте прочтем 1 Коринфянам 10, 16, 18, чтобы подтвердить эту мысль. «Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника?» Бог давал возможность есть жертвы. Были жертвы, от которых никто ничего не мог есть. Это жертва всесожжения. Были жертвы, от которых могли питаться только служащие скинии. Были жертвы, от которых могли питаться служащие скинии, питался Бог и питался тот, кто приносил. Вот эта благодать Божия все равно как-то показывала, что если ты от жертвы питаешься, ты становишься участником жертвенника. А жертвенник – это Божий стол, на котором приносится дар Богу. Он ест. То есть он не ест буквально кров, не пьет и не ест там мясо тельцов и козлов. Но для него пища его является, когда его дети посвящают себя ему. Когда его дети выполняют и приводят к нему людей. Это его пища. Как Христос сказал, «Я сыт, «Моя пища – творить волю пославшего меня Отца». Кто же дал ему есть? Он же так и не ел. Устал, утомился, сел у колодца. Пошли купить хлеба, чтобы утолить свой голод и голод учителя. Приходят, а он говорит, что он уже поел. Они друг у друга спрашивают, кто дал ему есть? Кто мог его накормить? Никого нету, чтобы кто-то мог накормить. А он сказал, что его пища – творить волю пославшего его отца. Так и здесь. Здесь, конечно, говорится о хлебе священном. Но сюда входит в священный хлеб. Все-таки Бог может делать своим хлебом. Под хлебом священным имеется в виду не просто жизнь, а жизнь священника и жизнь царя. Обыкновенный хлеб – это для всех, но священник не питался обыкновенным хлебом. Им было в обязанность поставлено, в закон, они должны были съедать этот хлеб. Его нельзя было оставлять несъеденным. Его надо было съесть. И поэтому они съедали, они приносили его домой, и они его съедали. Далее тень руки Божией выражает и проявляет себя для находящихся под тенью таким мечом, которому нет подобного. Когда нам нужно защититься от иноплеменников, от врагов, то тень руки Божией сделается для нас мечом. Давайте прочтем место Писания 1 Царств 21, 8, 9. «И сказал Давид Ахимелеху, священнику, нет ли здесь у тебя под рукою копья или меча?» То есть это в тот же момент, когда он говорил о хлебе, и тот дал ему священные хлебы. В этот же момент он ему сказал, а меча у тебя нет какого-нибудь под рукою или копья? Обратите внимание, под рукою. Потому что священник Авиафар был делегированной рукой Бога, его тенью. Поэтому он и говорит, нет ли у тебя здесь под рукою копья или меча, ибо я не взял с собою ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя было спешное. И сказал священник, вот меч Голиафа филистимлянина, которого ты поразил в долине Дуба, завернутый в одежду позади ефода. Если хочешь, возьми его, другого кроме этого нет здесь. И сказал Давид, нет ему подобного, дай мне его. То есть, интересно, да? Посмотрите, где находился этот меч Голиафа. Он находился в ножнах Бога, то есть ножны – это куда меч. Потому что завернутый в одежду позади ефода. А вы знаете, что такое ефод? Ефод одевал первосвященник на тот момент, когда входил во святилище. Потому что здесь были обыкновенные, то есть необыкновенные вещи, которые до сих пор никто не может сказать, что это такое. Урим – это мим, который означает свет и совершенство. И Бог говорит, ты будешь входить, это наперсник судны, двойной, и ты будешь говорить, и я буду тебе через него говорить. Поэтому Давид носил за собой ефод. И когда Давиду нужно было получить какой-то ответ от Бога, Давид одевал ефод и вопрошал Бога. И Бог ему отвечал. Вот представьте себе, что нельзя было одевать ефод, чтобы Бог тебе отвечал. Ты должен был этот ефод одевать только в храме. Давид его носил за собою и одевал его. И Бог отвечал ему. Он говорит, принесите мне ефод. Ему принесли, он одел его и вопросил Господа, Господи, идти ли мне против этого полчища, предашь ли мне? Бог говорит, иди, предам. Догоню ли? Догонишь, иди, предам. Возьмешь. То есть Бог говорил ему, это говорит о том, что Давид находился под каким-то законом благодати, что для него Бог был везде, ефод был с ним, ему не надо было какой-то храм, он сам был храмом Божиим. То есть это уже был прообраз, почему Христос на него ссылался все время, на Давида, что вы же против Давида ничего не имеете, ведь священники получили откровение от Бога, кто такой Давид, что он священнодействовал, брал хлебы, ел, что он был священником, входил в храм, не будучи от колена Левия, и у него не было ни проказа, и Бог не был против него, и священники были за. И поэтому здесь говорится, дай мне этот меч, нет ему подобного. Он находился завернутый в ефод, позади ефода. Итак, ножны Бога, в которых хранится его меч, и колчан Бога, в котором хранятся его стрелы, всегда находится на поясе Бога. И является частью этого пояса под рукой Бога. То есть, вот то, что находится у него под рукой. У каждого воина, если это лук и меч, то у него есть колчан, то есть, который висит здесь, куда стрелы вкладываются. И также у него ножны висят на поясе, куда вкладывается меч. В духовном смысле, чтобы понять, что происходит, это говорит рука Божия о конечной способности Бога претворять в жизнь свои замыслы. Всегда рука это претворяет конечный замысел Бога в жизнь. Те мотивы Бога, которые находятся в его сердце, они претворяются его рукою. Филистимляне – это иноплеменники, которые живут среди Израиля на территории израильской, которые гораздо ранее, чем земля эта была дана Аврааму, уже поселились там и жили там. Они себя считали коренными жителями, и, ко всему прочему, они были профессиональными кузнецами. Именно поэтому мечей у израильтян не было, и они были только у филистимлян. Потому что филистимляне, написано, опасались, чтобы евреи не сделали себе меча или копья. 1 Царств 13, 19, 22. Кузнецов не было во всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья, и должны были ходить все израильтяне к филистимлянам, оттачивать свои сошники, и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки. Когда сделается щербина на острие у сошников и у заступов, и у вил, и у топоров, или нужно рожон поправить, поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа. Представляете, меч Божий, кто им поначалу обладает и обладал? Наш интеллект в лице душевного человека в союзе с иноплеменниками, благодаря кузнечному делу и владению мечом, присвоили себе право на землю, которая принадлежит человеку духовному, а не душевному. И только благодаря соработе с тенью, падающей от руки Господней, меч, принадлежавший Голиафу филистимлянину, стал принадлежать в первую очередь Давиду, за которым просматривался Иисус, а потом и нам. Ведь обратите внимание, если вы были внимательны, я с детства видел, кто лучше разбирался в Писании и знал его. У пятидесятников мечей не было на самом деле. Они не опирались на Слово Божие никогда. Они опирались на пророчество. Они не могли понимать Слово Божие. У них не было кузнецов. У них не было таких учителей поначалу, чтобы как-то определиться. Это редко находилось, что есть там кто-то, что-то. В то время, как в других, во всех христианских конфессиях, достаточно были школы, были институты. Какие институты у бегающих по домам маленьких групп? Кто во что горазд, тот и дудел в это. Было так сказано, было это показано. И, конечно же, на них смотрели и боялись, чтобы вдруг, не дай Бог, их взять. Я помню, я хотел поступить на курсы библейские. У баптистов были во всех Б курсы. Я хотел поступить, думаю, что ж это такое? Вот курсы библейские, изучать Библию. Я загорелся этим, думаю, дай попробую. И, значит, сказали мне, это нужно заявление от пастора твоего, чтобы там подписался пастор, что да, тебя действительно делегируют. Ну, я сказал пастору, пастор написал, говорит, да, я не против, и написал, меня делегировали. Я подал заявление на него, ничего долго не было. Потом меня вызывают в КГБ, Комитет государственной безопасности, и задают мне некоторые вопросы. Как вы смотрите вот на вот это, как на коммунизм, как вы смотрите вот на этот фактор, на этот? Когда я ответил на их вопросы, значит, мне сказали, ну, теперь можешь поехать, тебе дадут разрешение, чтобы участвовать в курсах. А я спросил, а что, вы курируете эти курсы? Он улыбнулся, а как же ты думаешь, говорит. Ведь человек, закончивший курсы, может ехать за границу. То есть любой человек, который закончил курсы и получил какой-то титул, то есть в этой, значит, конфессии, он может потом ехать за границу. Это уже богослов. У них тоже их немного было. То есть создавали, но не все могли. Они проходили курсы. И когда я пришел туда на курсы, посмотрел, бедных пасторов набрали там сел с городков маленьких. Люди неграмотные. Они читать-то толком не умели. И когда им преподавали просто вот так вот, ну, это нужно было действительно быть интеллектуалом, чтобы что-то понять. Бедные они не могли запомнить, кто Марк впереди или Иоанн после него идет. Они зубрили только вот что. Вот. А я уже знал тогда, что есть и другие Библии, где это совершенно по-другому. То есть я говорю, знаете, это не важно, кто за кем идет. Вы не это должны изучать. Вы духовные принципы должны. Вот истина, допустим, истина о вере, о прощении, о крещении. Вот вы на это должны обращать внимание. Как? На вероучение. А то, что кто идет, Иоанн последний или Иоанн, ну, для меня все равно. Иоанна поставьте впереди, а Марка поставьте туда, на край, где Иоанн. Ничего не изменится. Какая разница? То есть, ну, вот так вот происходило. То я хочу показать, что когда они присвоили себе право на меч Господень, то Бог так сделал, что Давид отобрал этот меч. Я прочту еще раз 49.1.3, место, с которого мы начинали. «Слушайте меня, острова, внимайте, народы дальние, Господь призвал меня от чрева, от утробы матери называл имя мое и соделал уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня и соделал меня стрелою заостренную, в колчане своем хранил меня и сказал мне, ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь». Обратите внимание, Бог не прославлялся через филистимлян, несмотря на то, что у них были мечи. Но он прославился через Давида, когда Давиду попал меч Голиафа. Давид совершил буквально переворот этим мечом. Он отвоевал весь Израиль и покорил все окрестные народы благодаря этому мечу. Он сказал, нет ему подобного. И Бог дал ему такую виртуозность, что он был прославленный воин. Откровение 1.6. Он держал в деснице своей 7 звезд. И из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. То есть мы видим, что этот острый меч – это прообраз Слова Божия, исходящего из уст Божиих. Он держал в деснице, в правой руке он держал всю церковь свою, она находилась в его руке, под его тенью. А из уст его выходил острый с обеих сторон меч. Псалом 149:5-9. «Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их». То есть, когда речь идет о руке, это конечное действие для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и велимож их в оковы железные, производить над ними суд писанный, честь сия всем святым его, аллилуйя. Итак, мы с вами познакомились с тенью, падающей от руки Божией, с ее определениями, ее характеристиками. В дальнейшем мы познакомимся с назначением, хотя здесь мы тоже знакомились и с назначением, и какую цену платить, но мы отдельно будем говорить о том, потому что есть много очень мест Писания, которые прямо говорят о назначении этой тени, что она призвана делать для нас в отношении Бога с человеком, человека с Богом, и какие конкретные условия мы должны выполнить, чтобы находиться под тенью, и, разумеется, точно так же при определенных обстоятельствах трансформироваться то в одно, то в другое состояние, чтобы мы могли благословлять и проклинать. Это необходимо. А сейчас склоним наши головы, колено, кто как может, и будем молиться. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твою тень, падающую от Твоей руки. Мы благодарим Тебя за это богатство, за эту защиту. Прости нас, когда мы выходим из-под Твоей тени, по своему невежеству или по своей слабости отстаем. Позволь нам обогатиться Твоим познанием, чтобы постоянно находиться под тенью Твоей руки и никогда не уходить. Тогда нам будет покойно, и мы сможем наступать на наших врагов. Тогда мы можем бросить вызов желаниям собственной плоти, страстям и похотям и всякой зависимости, наступить на себя. Тогда мы сможем не только бросить вызов, но и освободиться от этой зависимости, чтобы зависеть от Тебя и творить волю Твою, чтобы радоваться, когда мы будем творить ее, чтобы благословлять и проклинать. Научи наследие Твое, открой очи Его и уши Его, и дай разумение Ему, чтобы Он понял учение благословения и проклятия. Потому что, чтобы творить Твою правду и освящаться, необходимо не только благословлять, но и проклинать. Необходимо производить суд писанный. Необходимо судить Твоим судом, судом праведным. Ибо в этом заключается суд Твоя. Ты ждешь такого суда, потому что Ты сам связал себя Твоим словом, что Ты на земле не можешь делать ничего без человека, который мог бы представлять Твой суд. Ты сказал, что Твой суд как восходящий свет. Ты передал полномочия света своему народу, своей церкви. Ты сказал, что они свет мира. Позволь нам, как свету Твоему, который осуждает тьму и изгоняет ее, и там, где появляется свет, больше нету места тьме. Да воссияет Твой свет в сердце народа Твоего, чтобы удалилась всякая тьма, всякое невежество, и чтобы они могли осознать свое величие под Твоей тенью, свою силу, свое могущество, свое будущее, свое назначение, свою привилегию, чтобы могли возрадоваться и чтобы не переживали от всяких слухов, которыми полна и полнится земля, и от которых содрогаются все люди. Позволь святому народу Твоему радоваться, радоваться, потому что их избавление в Твоем свете, их избавление в Твоей тени. Да покроет она нас, чтобы мы могли испытывать то, что испытываешь Ты, и чтобы могли исполнять Твои желания. Да наполнится сердце народа Твоего светом Твоим, и да придет от этого света воля Твоя, чтобы мы могли видеть ее, понимать ее и распознавать ее, чтобы мы могли отличать Твой голос от голосов иных. Когда это будет происходить, тогда болезни, которые сегодня покрывают наследие Твое, уйдут. Потому что мы будем наступать на всякую болезнь, мы будем бороться против этих болезней и удалять их. Благодарим Тебя за эту тень, которая является исцелением, защитой от стрел врага, защитой от всякого язвительного слова. Благодарю Тебя, Отче неба и земли. Слово Твое продолжает жить во веки и веки. Ты бодрствуешь над ним, чтобы оно исполнилось. Ты несешь ответственность за слова Тобою, однажды высказанные. Позволь нам надеяться на Твое слово. Позволь нам восхищать Тебя упованием и верой на Твое слово. Позволь не смущаться ни от каких страхов, ни от какой критики, ни от какой лжи, чтобы противопоставить Твою правду, Твою истину и Твой свет. Да не успокоится наше сердце, если Твое сердце неспокойно. И да придет наше сердце к покою, когда Твое сердце покойно. Да будет благословенна милость Твоя для народа Твоего отныне и вовеки, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.